В эфире программа «Русский ковчег».
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Сергей Александрович Жигалкин, писатель, философ. И мы продолжаем нашу беседу о философии Фридриха Ницше, наверное, будет заключительной. Если не успеем ответить на вопросы, которые будут у вас, может быть, мы тогда сделаем отдельную передачу, посвятим ее ответам на ваши вопросы. Сегодня Сергей Александрович хотел коснуться темы такой фундаментальной в философии Фридриха Ницше, как вечное возвращение равного. Пожалуйста, Сергей Александрович.
Уважаемые радиослушатели, добрый день. Итак, сегодня у нас третья беседа о Ницше. Сегодня будет эта беседа не обзорная, как предыдущая. Сегодня мы, наоборот, сосредоточимся на одной конкретной мысли философии Ницше. Однако важнейшей мысли. Сегодняшняя беседа очень трудная, поскольку мы будем двигаться не по поверхности, а постараемся проникнуть немного вглубь. С другой стороны, тем интереснее. Однажды во время прогулки Ницше внезапно пришла мысль, которая потрясла все его существо. Это была настолько глубокая, радикальная, не знающая никаких аналогов мысль, что Ницше пережил настоящий шок. Единственное, с чем можно сравнить его состояние в тот момент, это, пожалуй, молния. Впоследствии эта мысль проходит сквозь всю философию Ницше, однако неявно, оставаясь за текстом. Из-за невероятной глубины этой мысли Ницше как бы не хочет подвергать ее никакому анализу или интерпретации, не хочет низводить ее на рациональный план, чтобы не превратить нечто по-настоящему значительное в ничего не значащее умственное рассуждение и абстрактно-логические концепции. Ницше говорит об этой мысли очень мало, и то иносказательно, символически-поэтически. Однако постоянно намекает на какие-то запредельные горизонты этой мысли, которые он некогда собирается нам раскрыть. Хотя этим планом и не суждено было сбыться, можно с уверенностью сказать, что без этой мысли не был бы возможен ни Заратустра, ни более поздние произведения, а также оставленные Ницше наброски совершенно иной колоссальной философии. Вместе с тем сказанного Ницше все же достаточно, чтобы почувствовать невероятную глубину этой мысли. Сам Ницше называет эту мысль иногда бездонной, иногда мыслью мыслей, иногда вершиной созерцания и так далее, и именует ее мыслью о возвращении всех вещей. Впоследствии философы и всякого рода комментаторы философии Ницше разделились на два лагеря. Подавляющее большинство из них вообще не признает эту мысль, считает ее несущественной, ошибкой и странной интригой позднего Ницше. И меньшинство полагает ее центральной, значительной, на которой незримо основывается вся его философия. Среди большинства можно отметить, например, немецкого философа Эрнста Бернтрама, назвавшего эту мысль «безумной, обманчивой, подражательной». Или, допустим, Карла Густава Юнга, который, будучи действительно честным исследователем, просто сказал, что ничего не понимает в этой мысли и потому вообще не будет о ней рассуждать. В отношении Юнга, кстати, заметим, что на своих семинарах о Ницше, длившихся не один год, он пытается рассматривать его философию с точки зрения психоанализа. И хотя на этих семинарах им было высказано много весьма интересных мыслей, в целом это полный провал, поскольку философия Ницше ни в коем случае не вытекает из его психологических комплексов, трудной судьбы и вообще из личности Ницше. Философия Ницше – это отблеск куда более далеких метафизических горизонтов, которые безотносительны к конкретному человеку и в то же время к которым причастны мы все. Мотивом размышлений любого значительного философа никогда не является стремление разрешить личные проблемы. Философия проистекает из совершенно других источников. Это, например, чувство неизбежной смерти, бренности сущего. Или, например, как считали греческие философы, это удивление перед наличием мира и себя самого в том числе. То есть удивление или ужас перед миром. Но надо сказать, что в данном случае удивление и ужас – это одно и то же переживание. Или, допустим, как у Платона, это скрытая в самой глубине души ностальгия по бесконечному. Или, словами Платона, это воспоминание о тех невероятно далеких временах, когда наша душа еще находилась в присутствии богов. Это воспоминание, которое совершенно необходимо, но которое никак невозможно вспомнить. Нечто аналогичное можно найти и в христианстве. Я имею в виду ностальгию по утерянному раю. Среди небольшого числа философов, писателей и поэтов, считавших вечное возвращение важнейшей мыслью Ницше, философии Ницше, можно отметить, допустим, Андрея Белого, о котором мы говорили в прошлый раз, или, положим, Мартина Хайдеггера, который писал, что учение о вечном возвращении лежит в основе всей философии Ницше, и что без него, как основы, вся его философия напоминает дерево без корня. Итак, вечное возвращение. Давайте попытаемся понять, о чем вообще идет речь. Причем начнем даже не с Ницше, а просто с самого этого словосочетания. Что такое вечное возвращение? Первое, что приходит на ум, это обратиться к древним традициям. В индийской, египетской, греческой и других мифологиях встречаются иносказательные и даже прямые упоминания о вечном возвращении, на основе которых можно было бы составить об этой концепции приблизительное представление. Весьма интересны и архаичные космогонии первобытных племен, где прошлое, настоящее и будущее не следуют прямо и просто одно за другим. Однако такие исследования – путь в никуда, поскольку попытки проникнуть в предания прошлых времен и современности неизбежно приводят к подмене смыслов и поверхностным трактовкам на собственный лад. Все дело в том, что мифологемы минувших эпох настолько другое, что совершенно несовместимы с нашими сегодняшними представлениями. Не говоря уже об открытости космоса тех времен божественному и демоническому, об обыденности, считающегося теперь фантастическим и невероятным, о неведомых ныне ландшафтах и существах и так далее. Заметим лишь, что также и представления о пространстве и времени как таковых радикально отличались от наших. Время не ассоциировалось исключительно с последовательностью событий, с эволюцией или историей, и никоим образом не уподоблялось одномерной прямой. Природа времени наделялась божественными качествами и принадлежала принципиально неизвестному. Каждое мгновение было устремлено не только к последующему мгновению, но главным образом во вневременные сакральные сферы, причастность к которым происходящего была очевидной благодаря мифическому восприятию окружающего. Космос не распадался на духовное и мирское. Традициям и ритуалам следовали буквально во всем – в священных обрядах и посвятительных мистериях, но также и во всех бытовых мелочах. Причастность каждого мгновения к вневременному определяла особый характер течения времени, иной, чем сейчас – не только однонаправленный вектор, но и другой, самый важный, ортогональный к нему. Структура пространства также не выражалась декартовыми координатами. О расстояниях судили не исключительно по километрам. Оно зависело от того, кто именно, при каких обстоятельствах и каким образом его преодолевал. Очевидно, бессмысленно говорить о вечном возвращении, предположительно связанном с пространством и временем, существованием как таковым, не уяснив представление о них в соответствующей мифологеме. Но располагая лишь малопонятными текстами, энтузиазмом, воображением и рациональным умом, вряд ли удастся это осуществить. Иными словами, вечное возвращение, извлеченное из древних традиций, всегда только домыслы и интерпретации – причем интерпретации неизвестно чего. Более простой путь – рассмотреть представление о вечном возвращении в античной и поздней классической философии, теологии и теософии, в логическом мышлении вообще. Здесь мы, однако, неизбежно приходим к концепциям космических циклов, то есть к идее перманентного воссоздания схожего, будь то сезоны, растения, живые существа, континенты и страны или Вселенная во всей полноте. Нетрудно заметить, что концепции циклов, как мы понимаем их сейчас, основываются не на мифическом, а именно на нашем сегодняшнем представлении о времени, и, следовательно, имеют совершенно другой смысл. Время для нас движется по прямой, все вперед и вперед, вызывая из небытия и вновь отправляя в небытие похожие или не совсем похожие формы, порядки, миры. Структура нашего времени очень проста. Одно всеобщее настоящее постоянно сменяется другим. Нет никаких сфер с иным временем, нет разветвления времени, нет изменения его скорости и направления, трансформации качества, соотносимости приходящего со вневременным. Тем более нет и самого вневременного. Отсутствует таинство времени как такового. Ход времени для нас очень прост. Мы полагаем, что юги, махаюги, манвантары, кальпы, пралаи – суть циклы, которые слагаются в большие циклы, а затем в самый большой. Вселенные разрушаются и рождаются заново. Возможно, такие же точно, однако другие, поскольку являются уже в иных временах. Но при более глубоком и сложном представлении о времени события не располагаются хронологически на единой прямой. Даже при рациональном, но более внимательном рассмотрении концепции циклов, допустим, индуистской, понятие времени оказывается далеко не простым. Там в индуизме обстоит дело приблизительно так. Начиная с создателя Брахмы, первопричины всех иллюзорных вселенных, хронологичность процесса творения и разрушения этих вселенных, циклическая повторяемость еще более или менее объяснимы. Но при тотальном космическом разрушении, когда все иллюзорное мироздание, включая и создателя Брахму, растворяется в изначальном бесконечном сознании, называемом в индуизме истиной, атманом, брахманом, растворяются также иллюзии пространства и времени. Это так называемый момент тишины океана, являющегося всем. Сам этот океан, брахман, не порождает миры и не является причиной создания чего бы то ни было. Он – единая, окончательная и единственная реальность, пребывающая в абсолютном покое и содержащая в себе все вообще, в том числе все вселенные – бывшие, будущие и настоящие. Эти вселенные сами по себе не существуют, но как иллюзии, мысли и сны присутствуют в нем одновременно. Подобно волнам океана, они на мгновение обретают кажущееся независимое бытие. Иллюзорное существование разнообразных миров, приходящих и вневременных, не нарушает покоя брахмана, подобно тому, как плывущие облака не нарушают покоя пространства. Разрушение времени в брахмане устраняет саму идею последовательности, циклического уничтожения и воссоздания мирозданий. Вселенные возникают и исчезают не одна за другой, а сразу все. Иными словами, есть сразу все. Все пространства, миры, времена, существа, и вместе с тем нет ничего. Нечто подобное можно сказать и о греческом хаосе, который предшествует всякому времени и содержит в себе все вообще, все возможное и невозможное, все порядки и все бесформенные потенции. Хаос не создает ничего, но так как в нем присутствует и интенция созидания, она, без всякой поддержки или противодействия со стороны хаоса, сама по себе разрешается в гею Урана и Хроноса, вместе с которыми проявляются пространство и время, а также бесконечное становление. И только потом зарождается создатель Зевс, творец мироздания. Иллюзорность Вселенной в Греции особенно не акцентируется. Скорее, Вселенная признается реальной, но это вопрос в большей степени о значениях слов. Зевс пояснял Фридрих Юнгер, не Бог начала, но Бог середины. То есть изначальное, вневременное предшествует становлению, находится вне приходящего мира, но вместе с тем и везде. Поэтому о причинности, постепенном развитии и формировании, линейном времени в вопросах о происхождении сущего нет смысла и говорить. Разрушение времени, вернее нашего априорного сознания времени, неизбежно при всяком прикосновении к вневременному. Поэтому неудивительно, что мифы древних народов не поддаются последовательному изложению, поступательно продвигающемуся от начала к концу. В мифологических преданиях вообще нет начала и нет конца. Можно читать мифы с любого места, затем по ассоциативным связям параллельно переходить к соответствующим разветвляющимся повествованиям, пока все сплетения не сложатся в целое. Это похоже на шар, произвольная точка которого может быть принята за начало, за полюс, со своими меридианами и параллелями, движение по которым воссоздает все тот же шар. Таким образом, совершенно понятно, что представление о времени было совсем другим, и что учения о циклах имели иной, неизвестный нам смысл. Тем не менее, даже в спроецированной в современное мировоззрение идеи цикличности все-таки можно усмотреть смутные проблески вечного возвращения. Ведь бесконечное повторение тоже в каком-то смысле отражение вечности. Но в этом случае вечное возвращение распознается скорее интуитивно, поскольку никакого его обоснования, ни символического, ни рационально-аналитического или иного, в математическом представлении о цикличности не содержится. Следуя этой интуиции, вероятно, и можно достичь горизонта вечного возвращения, однако такой маршрут слишком уж вопросительный и субъективный, и потому непригоден для раскрытия смысла данной концепции. То есть вечное возвращение схожего – это одно, вечное возвращение равного, то есть того же самого – это совершенно другое. Поэтому, чтобы не вносить дополнительную путаницу, лучше совсем не связывать вечное возвращение с концепциями космических циклов. Лучше считать, что это просто другая идея. Но в таком случае откуда взялась концепция вечного возвращения и что она собой представляет? Вопрос об источнике разрешается просто. Эта концепция, как мы ее знаем сейчас, вне всяких сомнений, берет начало в учении Фридриха Ницше. Мысль о вечном возвращении – это не переосмысление или не развитие верениц представлений и философских идей прошлых времен, но именно вторжение нового, беспрецедентно значительного, конкретно в наш век. Причем вторжение тем более парадоксальное, что современный человек не отличается способностью не то чтобы оценить и принять, но даже и распознать что-либо существенное. Поэтому мы отстранимся от всех исследований предыстории концепции Ницше, как уводящих от сути дела. Мысль о вечном возвращении пришла Ницше внезапно, когда во время прогулки он остановился у массивного пирамидального камня на берегу горного озера Сильваплана. То, что Ницше называет мыслью, иногда мыслью мыслей, на самом деле вовсе не мысль. Во всяком случае, в обыденном понимании этого слова. Речь идет скорее об откровении, озарении, может быть, об инспирации или прозрении, хотя и эти слова весьма приблизительные. Произошедшее у камня на озере, затерянном среди белых безмолвных вершин, это преображение окружающего ландшафта в трансцендентное. Это разрушение времени, это единение прошлого, будущего и настоящего. Это раскрытие мгновения в новой вневременной перспективе. Иными словами, это вступление в сферы сакрального. Называть такое событие мыслью кажется не вполне правомерным, разве что мысль понимается всего лишь как знак. Но, с другой стороны, для такого философа, как Ницше, мысль куда более весома, чем, например, окружающая действительность для обывателя. Поэтому в контексте его философии именование прозрения мыслью вполне объяснимо. Вот как комментирует это событие философ Мартин Хайдеггер. Он пишет так. «Мысль о вечном возвращении не была выведена из других концепций путем рациональных рассуждений. Она пришла, но, как и все великие мысли, пришла потому, что была выстрадана. Ее приход был подспудно подготовлен долгой работой. Не вдаваясь пока в подробности, отметим, то, что Ницше называют мыслью, по сути дела, эскиз мироздания в целом. Что оно такое и как существует? Подобный эскиз открывает нам мир в иной перспективе, что приводит к изменению облика и значимости всех вещей. По-настоящему мыслить такого рода мысль значит войти в открываемую этой мыслью новую ясность и, увидев все вещи в ее свете, погрузиться в нее с полной готовностью ко всем новым смыслам. Подобные мысли мы, разумеется, привыкли считать всего лишь мыслями, чем-то недейственным и нереальным. На самом же деле мысль о возвращении равного есть потрясение всего бытия. Открывшееся взору мыслителя находится за горизонтом его личных переживаний. Это нечто другое, чем он сам, нечто ранее неизвестное и существовавшее помимо него, однако отныне присутствующее, нечто ему, мыслителю, не принадлежащее, но чему принадлежит он сам». Вот как пишет Мартин Хайдеггер. Сам Фридрих Ницше разъясняет нам этот момент откровения, ну и вообще момент откровения, приблизительно так. Сейчас я приблизительно вот зачитаю, как он говорит. Он говорит так. «Имеет ли кто-нибудь из живущих в конце XIX столетия ясное представление о том, что по этой сильных эпохах называли инспирацией? Если нет, я расскажу. Склонным к мистическим суевериям кажется, что при инспирации становится только лишь медиумом каких-то могущественных сил. Сейчас же я дам вам чисто фактическое описание состояния откровения, то есть когда нечто внезапно, с невыразимой убедительностью и во всех тонкостях становится видимым, слышимым, когда оно поражает и потрясает до самых последних глубин. В этом состоянии слышишь, но ничего не ищешь, берешь, но не спрашиваешь, кто дает, как молния вспыхивает мысль с необходимостью, в форме, не допускающей даже тени сомнений. У меня никогда не было выбора». Чудовищное напряжение этого экстатического состояния подчас разрешается в потоке слез. При этом шаги невольно становятся то стремительными, то замедленными. Вне себя совершенно, но невероятно отчетливо сознаешь бесчисленные волны тончайшей дрожи, нисходящие до пальцев ног. Глубина счастья, где самое мучительное и самое мрачное – не противоречие, но некое обязательное условие, своего рода вызов, некий необходимый цвет внутри избытка цвета. Пробуждается инстинкт ритмических связей, которому открыты далекие пространства форм. Распространяется глубочайший напряженный ритм, который есть как бы мера могущества инспирации, своего рода уравновешивания ее напора и напряжения. Все происходит ни в коем случае не по собственной воле, но как бы в урагане свободы, безусловности, власти, божественности. Полнота и точность явившегося образа, символа – самое удивительное. Перестаешь понимать, что есть образ, что символ. Все предстает как самое верное, самое близкое, как наипростейшее выражение. Поистине кажется, если вспомнить слова Заратустры, что вещи сами приходят и предлагают себя в символы. «Сюда, — говорил Заратустра, — в твое уединение приходят все вещи, ласкаются к речи твоей и льстят тебе. Так хочется им оседлать и покататься на спине твоей. Оседлав любой символ, отправляешься ты к любой истине. Здесь, в уединении, открываются перед тобой слова и ларцы слов всякого сущего. Всякое сущее хочет здесь сделаться словом, всякое становящееся научиться у тебя говорить». Это слова Заратустры. Далее Ницше продолжает. Это мой опыт инспирации. Я не сомневаюсь, пришлось бы вернуться на тысячи лет, чтобы кого-нибудь отыскать, кто мог бы сказать: «Этот опыт также и мой». Из этого пассажа мы видим, в какой атмосфере, в каких состояниях рождалась философия Ницше.
Сергей, простите, да. Я перебью, но давай. По сути, ведь он описывает то, что в общечеловеческой практике называется действительно мистическим переживанием.
Совершенно верно. Именно так и рождалось.
Хотя он сам пытается отгородиться от этого. Он, видимо, не любил, да, эти термины, мистицизм, там, апеллируя.
Но он именно термины не любил, но дело-то ведь не в терминах, а в сути происходящего.
Да, да,
он просто оперировал другими словами, но вот вся его философия, именно как он только что мы говорили, и рождается в урагане свободы, безусловности, власти, божественности. То есть это совершенно что-то уникальное, что трудно с чем-либо сравнить. Тогда продолжим. Итак, вот я прочитал такой пассаж Ницше, и из этого пассажа мы видим, в какой атмосфере и в каких состояниях рождалась философия Ницше. Это вовсе не интеллектуальное построение, а нечто совершенно другое. Надо сказать, что одного рационального ума, интеллекта, даже и колоссального, для философа совсем недостаточно. Необходимо еще, чтобы был тот, кто руководит этим интеллектом. Интеллект – только средство познания, но ни в коем случае не капитан корабля. Однако вернемся к внезапно открывшемуся Ницше на берегу озера Сильваплана. Раз речь идет не просто о мысли, а скорее об откровении, непонятно, как нам о нем размышлять, ведь откровение постижимо лишь через причастность к нему. Даже сам Ницше, считавший вечное возвращение основой и центром своей философии, сразу же устранился от всякого рода рассудочных разъяснений и ограничился лишь несколькими небольшими поэтическими пассажами и афористическими сентенциями. Поэтическая форма выбрана им не случайно, поскольку без интуиции, прямого воздействия образа, экзистенциального погружения, отстраненности от течения времени, от себя самого, приблизиться к мысли о вечном возвращении просто нельзя. Но все-таки, что же такое вечное возвращение? На первый взгляд представляется, что это принцип устройства Вселенной, согласно которому через неисчислимые времена вся Вселенная в целом снова приходит в то самое состояние, в котором когда-то была. Вновь возвращаются те же ландшафты, события и существа. Отсюда, во-первых, необходимость углубиться в обоснование этого принципа. Такое обоснование можно начать, например, с самых вульгарных обоснований, например, основывающихся на предположении конечности числа атомов во Вселенной и, соответственно, конечности их всевозможных комбинаций. И закончить можно весьма трудными обоснованиями, исходящими, допустим, из неочевидной и сложной структуры времени или из неприходящей возможности существования данной Вселенной, каковую возможность, кстати, доказывает существование этой Вселенной в настоящий момент. И, во-вторых, надо было бы тогда продумать и следствие такого мироустройства, а именно отсутствие окончательной смерти, иллюзорность эсхатологии, вероятную недостижимость иных измерений вне замкнутого в круг бытия, новую позицию в отношении нашего присутствия и предназначения, метафизические горизонты либо отсутствие таковых и тому подобное. Размышления такого рода ведут к построению новой интересной, но полностью гипотетической картины Вселенной, в связи с чем уместно вспомнить, что, рассуждая о вечном возвращении рационально, мы в известной степени уподобляемся карлику Заратустры, который довольно точно изложил положение учения, однако сразу же был им отвергнут, поскольку своей интерпретацией продемонстрировал лишь полнейшее непонимание сути концепции. Поэту, к примеру, вообще не требуется разъяснения. Достаточно сказанного демоном Ницше в уединеннейшем уединении. Демон тогда сказал так: «Эту твою жизнь, настоящую и прошедшую, должен ты будешь прожить еще раз, еще несчетное число раз, и не будет ничего нового, но снова вернется, и в той же последовательности каждая боль и каждая радость, каждая мысль и каждый вздох, «Все ничтожное мелкое и невыразимое великое, что было в твоей жизни. Вернется и этот паук, и этот лунный свет меж деревьев, и это мгновение, и я сам». Или положим следующие строки. «Вот я умираю и пропадаю, еще миг, и я стану ничто. Но связь причин, куда я вплетен, вернется опять и снова меня создаст. И сам я – одна из причин вечного возвращения». Однако, уподобляясь поэту, однако исследование чувству, как у поэта, также может увести в сторону, поскольку как бы направляет наши фантазии и помыслы куда-то вдаль, в бесконечно далекое будущее, где нас ожидает такое же, но недоступное в данный момент настоящее, на которое можно надеяться, либо, напротив, которого надо страшиться, как возвращение тех же кошмаров, или же, хуже того, как роковой безысходности. Иными словами, можно решить, что суть дела в том, что где-то вдали и до рождения, и далеко впереди другая, но точно такая же жизнь. Все это так и не так, даже совсем не так. В действительности вечное возвращение ориентирует нас не в сферу абстракций и не в воображаемые бесконечно далекие прошлое и будущее, но прежде всего в настоящее, в здесь и теперь. Оно возвращает нас в здесь и теперь, но только в другое здесь и теперь. Все вещи возвращаются не через неисчислимые времена, а прямо сейчас. Потому что возвращаются не только те же чувства и мысли, демон, паук и лунный свет, но и само мгновение. Время есть круг, и наступает не новый, но именно этот же год, день и час. То есть настоящее и его прошлое и будущее повторения неразличимы, и суть одно – данный миг. Путем размышлений это нетрудно понять, однако действительно оказаться в таком мгновении – дело другое. Мысль о вечном возвращении, но явленная как внезапное откровение, разрушает привычное время и раскрывает мгновение как причастное к вечности. Поэтому можно сказать, что вечное возвращение в каком-то смысле – это возвращение вечности истины в настоящее. Это выход из имманентного круга времен, пробуждение от нескончаемых снов бытия. Преображение обыденного в трансцендентное, каковым оно и является на самом деле, необходимое условие и вместе с тем результат постижения вечного возвращения. Но как понять это преображение, вернее, каким образом хотя бы приблизительно уловить состояние, о котором идет речь? В поисках ясности углубляться в философию вовсе не обязательно. Нечто подобное случается и просто в жизни, но как разрыв – остановка ее течения. К вторжению трансцендентного может привести случайная встреча или драматическое происшествие, беспощадный медицинский диагноз, либо стихийное бедствие, например. Или случайно разрытый клад, когда сразу же после события вдруг наступает безмолвие и пустота, абсолютное непонимание происходящего растворяет всякую мысль, и человек просто, допустим, стоит и взирает на якобы те же предметы, себя самого, весь пейзаж. То же самое может случиться и не при столь исключительных обстоятельствах. Например, при чтении книги, пронзительном воспоминании, странном расположении облаков, либо вообще без причин. Разумеется, подобное состояние – это еще не постижение вечного возвращения, но лишь атмосфера, в которой возможно о нем размышлять. Мгновение в свете концепции вечного возвращения, раскрывшееся как причастное к вечности, и начало всего, и конец, то, к чему сходятся и откуда расходятся все пути, где связываются и развязываются нити судьбы. Действие в таком трансцендентном мгновении, любая интенция, мысль или жест радикальны и обладает царственной силой, предопределяющей цепи событий во все времена. «В каждый миг начинается бытие», – пишет Ницше, «вокруг каждого здесь обращается сфера там, центр повсюду». Поток становления меркнет, превращаясь в субтильную грезу ума, и больше не завораживает иллюзии объективности и целенаправленности приходящего бытия. Нет темных влечений вернуться в этот поток и следовать череде фантомальных надежд. Эти пути уже пройдены до конца, и в бесконечности сходятся именно здесь. Вершина времен – этот самый момент. Но вместе с тем мгновение, открытое вечности, это не нечто недвижное, застывшее и завершенное. Это не окончательная истина, где достигнуто все, чего можно достичь, и решено все, что необходимо было решить. Это не мертвая вечность, где нет ни жизни, ни перемен. В таком мгновении тоже плывут облака и волнуется море, тоже беседуют и размышляют. Вокруг по-прежнему странный, непостижимый мир. Отличие такого мгновения от обычного в том, что все то же самое происходит как бы в ином измерении, хотя и во времени, но в совершенно другом, пронизанном вечностью. Другими словами, в таком мгновении, в подлинном здесь и теперь, никогда не стихает ветер с той стороны. Открывая вневременное измерение существующего в данный момент, вечное возвращение тем самым возвращает все вещи к их собственной сущности. Все, что вокруг, предстает перед нами таким, каково оно есть. Все остается как будто тем же, но каждая вещь являет собой и свой изначальный прообраз, то, какова она в неприходящем. Эйдос и отражение предстают как одно». Так же и мы возвращаемся к собственной сущности, некогда хорошо нам знакомой, соединенной, но вместе с тем и не связанной с этой конкретной жизнью, совершенно иной, чем привычное «я», вернее, свободной от всякого «я». То есть вечное возвращение – это новая истина настоящего и одновременно некогда бывшего и ожидающего нас далеко впереди. Эта новая истина не конец, а скорее начало пути, иного пути, ведущего не в лабиринты бесчисленных грез умозрительных сфер всевозможных времен, круга времен, а за его пределы, к неподвижному центру, к сущности, смыслу и тайне вообще бытия. Понятно, отсутствуют карты, маршрут, ориентир. И налицо парадокс. С одной стороны, постижение вечного возвращения возможно лишь из мгновения, открытого трансцендентному, а с другой, именно постижение вечного возвращения как раз и приводит к такому преображению мгновения. Ну что ж, как сказано в оде Пиндара, ни по суше, ни по морю не найдешь ты пути в Гиперборею. Спасибо. Ну вот на этом как бы, так это, конечно, не объяснение, но хотя бы... Откуда ветер дует про вечное возвращение?
Я вот забыл телефон озвучить в начале передачи наш. 629-08-73. Пожалуйста, если есть вопросы, задавайте их. Просьба, так сказать, формулировать как можно более кратко. У нас еще остается где-то 15 минут, наверное, до конца.
Да, можно чуть будет меньше. Как-то ответить на вопросы.
Да. Немножко. Пожалуйста, звоните. И, значит, первый вопрос, если позволите, я задам, Сергей, коль уж мы обозначили как-то изначально тему нашей беседы как Ницше и Россия, и все-таки, значит, философия Ницше коснулась нашего, так сказать, народа, пространства этого, которое занимает Россия, так сказать, во Вселенной, когда она еще была все-таки такой традиционной страной до этого катастрофы Октябрьской, и была максимально так религиозной страной, да, вот не вас обсуждалось ли, вообще поднималась ли такая тема, что само это мистическое откровение, которое, на котором построено, по сути, все философствование Ницше, не только вечное возвращение, но там Бог умер и так далее, было инспирировано как бы со стороны дьявола, со стороны того существа, которое вот в такой ортодоксальной доктрине религиозной, как христианство, ну и ислам, предстает как персонифицированное вот такое зло.
Ну, понимаете, тут вот как бы можно дать разные интерпретации, сказать, что да, со стороны дьявола, или можно сказать, да, нет, наоборот, не со стороны
дьявола. Я имею в виду, вот, обсуждалось ли такое вообще?
Да, такие моменты тоже были, но они были в основном, вот как бы ходили среди тех философов, там, публицистов, которые коснулись, в общем-то, только внешней стороны Ницше, реагировали в основном на слова. Вот довольно жесткие слова, произносимые Ницше, а ведь по отношению к себе, возможно, только жесткие слова, а он был обращен прежде всего к себе самому, к человеческой своей сущности. Вот они на них реагировали, говорили, ну вот видите, как вот это все жестоко, как вот это все нехорошо. Они не касались, не чувствовали, не проследовали, опираясь на свою интуицию, к самому откровению или там прозрению, которое стояло за всей этой философией. А оно, безусловно, не демоническое, потому что там прозрение божественных сфер есть прозрение божественных сфер. И неважно, в каких терминах и словах оно сформулировано. Но были и такие люди, которые понимали, о чем идет речь.
Спасибо. Теперь переходим к вопросам наших радиослушателей. Пожалуйста, вас слушаю.
Добрый день. Меня зовут Наталья. Я с интересом прослушала обе ваши передачи. И, конечно, у меня сначала было такое противодействие, потому что я еще учусь в институте. Вот когда приоткрылась завеса философии после падения советской системы, и, конечно, это были для меня, несмотря на то, что я это тогда не понимала, первые шаги к приходу и воцерковлению, к приходу к вере. Но я была очень удивлена тому, как он закончил, понимаете, потому что я помню, что обширный рассказ был о том, как он бил стаканы и вот эту дырку между дверью и полом затыкал, то есть он в сумасшедшем совершенно состоянии находился. Вот не плата ли это? А вот ужас перед жизнью, как вы считаете, из того, что мы вот проходили в институте, о чем я, конечно, жалею, для души это не очень хорошо, Кафка, мне кажется, сильнее, чем он, никто ужас перед жизнью не изобразил, но это вот прямая дорога в потусторонние сатанинские силы для тех, кто этим очень сильно увлекается. Я в свое время очень сожалела, что не хватает времени охватить все, что преподносит философия. Как я сейчас счастлива и хочу выбросить на помойку все эти книги, потому что в Писании все сказано абсолютно. И никто никогда не избавится.
Спасибо, мы поняли интуицию вашу.
Да, видите, я даже времени. Не знаю, тут, на что отвечать, потому что как бы вопрос не сформулирован.
Но Ницше принадлежит он до европейской традиции. А Кафка,
ну,
Кафка другой
писатель, традиции. Он скорее последователь больше, наверное, Хайдеггера все-таки, чем Ницше, ну, в каком-то смысле. И, ну, ужас, ну да, ну, просто вопроса не задано, и как бы я не знаю.
Кстати, вот о сумасшествии-то мы хотели как-то акцентировать, да? Может быть, вот если сделаем...
Ну, о сумасшествии очень часто говорят, очень часто такая... спрашивают так, что, ну вот видите, чем кончил Ницше? Он, значит, вот сошел с ума. Ну, во-первых, сам момент вот этого так называемого сумасшествия, он очень-очень странный, очень необычный. Он там не бил стаканы, не закрывал щели и так далее. Но там действительно была масса странных моментов. Но понимаете, что я могу сказать? Что если, ну, предположим, хотя я сам другого мнения, но предположим, что это вот была болезнь. Да? Вот мы скажем, что вот Ницше поплатился болезнью, или кто-то может сказать, за свою вот такую философию. Но в таком случае я могу сказать, что... Понимаете, все люди умирают, все люди болеют и умирают, в том числе и святые, и христианские святые, они все умерли. И если я скажу, что вот они там стремились к Богу, они там воцерковлялись, они все делали, но потом они все равно умерли, и это доказательство неподлинного их пути. Это, конечно, не является доказательством неподлинного пути. Человеческая жизнь полна страданий, полна невзгод, полна всяких сложностей, которые необходимо преодолеть. И здесь не мы судьи, почему мы рождаемся и умираем, почему мы заболеваем, и что является наказанием, за что. Это не нам здесь судить. Мы лучше давайте обращаться, если говорить про Ницше как философ, так именно к его философии, а не каким-то личным моментам, ну что он там болел, что там, ну что, ну болел.
Еще вопрос, пожалуйста.
Добрый день, Сергей Николаевич и ваш гость. Сергей Александрович, правильно назвал?
Да, совершенно правильно.
Сергей Александрович, а вот не было ли у него состояния, у Ницше, стяжания духа? Но это стяжание зависит от уровня сознания. Вот при высоком сознании, то есть духовном, вы имеете дело со Святым Духом. А может быть, и есть и падшие духи, и какие-то срединные и так далее. А вот вся остальная интерпретация, это все зависит опять-таки от, информативности, от
всё, того... Все, мы поняли, спасибо.
Ну, значит, понимаете, я не хочу сейчас вот здесь как бы разделять вот там Святой Дух и падший Дух, но я могу просто по своему вот ощущению, по своему знакомству с философией Ницше сказать, что по моему ощущению речь идет о очень высоких и чистых, и скорее божественных сферах, сферах, имеющих отношение к вечности и к преодолению всего, что необходимо преодолеть нам в этой жизни.
Еще вопрос, мало времени просто, пожалуйста, только покороче, если можно.
Здравствуйте, Сергей Александрович. Скажите, пожалуйста, вот внимательно прослушал все, я подготовлен к тому, чтобы слушать ваши мысли. А скажите, пожалуйста, вот если в вас Ницше проникнут, как себя сейчас должен вести современный человек? Вот как он должен жить, к чему он должен стремиться, чем руководствоваться? Ну, Наталья вот сказала все выбросить на помойку, но она может совсем и ребенка выплеснуть. Там же много очень хорошего, нисколько не отрицая нашего Евангелия.
Нет, не отрицаю.
Посоветуйте, пожалуйста, или как вы смотрите на это?
Ну, я могу на этот вопрос коротко ответить. То есть я считаю, что человек должен как-то следовать самым глубочайшим и самым высочайшим стремлением своей души. И я, например, считаю, что если и есть грех, то он не в том, что там кто-то сделал или этого не сделал, а он исключительно в том, когда человек не следует вот своему сердцу, не следует своему собственному пути. Если он идет на компромиссы там, ради того-то, сего-то, пятого-десятого, вот это и грех. Тогда его вот высочайшая сущность засыпает и отстраняется. Ну, примерно так.
Да, понятно. Еще вопрос, пожалуйста, слушаем.
Алло, добрый день. Вот только что прочитал статью о Ницше в новой энциклопедии «Аргументы и факты», из которой явно видно, что он страдал, так сказать, от падших духов, а отнюдь не высоких. И вопрос следующий. Тут не указано, что об работе его «Антихрист», насколько я помню, он писал, И вот хотелось бы, вот, если будет передачка, чтобы эту работку бы его бы развернули, поскольку вот написано, что он был...
Понятно, это у вас просьба. Понятно. А вопрос есть какой-то конкретный? Так, все это...
Ну, видите, «Антихрист» – это такая работа, но можно ей посвятить специальное, конечно, время, но тут мы... Тут будут всякие сложности.
Если посвятим передачу вообще ответ на вопросы, да, которых достаточно много, они, мы можем там немножечко сказать, вот как раз это же интересная тема о сумасшествии, во-первых, о его трактовке.
Антихрист, да. Только вот не антихрист я все-таки я бы перевел, а антихристианин. Угу. Вот как.
Еще вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, это Владимир Волоколамск. У меня вопрос к гостю. Скажите, ваш любимый философ какой? И какое место занимает Ницше в этом ряду? И второй вопрос. А вы же верующий, как говорите. Скажите еще ваш, если так можно сказать, ваш любимый святой. Спасибо за ответ.
Ну, насчет любимого философа мне тут трудно будет сказать. Вот почему. Потому что я считаю, что если человек, вот он... Ну, как-то вот философию сделал такой вот областью, в которой он старается углубиться и проникнуть, то он должен следовать только там своему пониманию, своему сердцу. А остальные философы, они должны ему в этом помогать. Следовать просто какому-то философу нельзя. Также вот, это приблизительно относится также и к святому. Я вам просто напомню вот отношение, допустим, индуизма к религиозным обрядам. Там считается так, что вот человек, который нацелен на духовное, он должен соблюдать религиозные обряды, все там вот поклоняться, делать все, что нужно. Но это не ведет его к окончательному там, достижению всего. Он все равно должен при этом следовать своему собственному пути, собственному осознанию. Пока он не достигнет осознания, не поймет своими усилиями того, что необходимо понять, это все хорошо, но бессмысленно.
Все, спасибо. К сожалению, времени у нас больше не остается. Но если только кратко, да? Ну, если вы кратко сформулируете, да?
Да очень кратко, добрый день.
Здравствуйте.
Практически последней фразой вы дали ответ на вопрос. То есть непрерывность познания и догмы не существует, все в сравнении. Все зависит от избрания точки, с которой сравнивать, очевидно. И я полагаю, что передача на этом не закончится. Это только хорошее начало. Спасибо.
Спасибо, спасибо.
Спасибо вам, да. Безусловно, мы после, наверное, даже не Нового года, а Рождества обязательно выйдем в эфир и сделаем такую передачу, которую посвятим уже ответом на вопросы и поговорим там конкретно там вот о периоде так называемого сумасшествия Фридриха Ницше и, может быть, антихристианин тоже коснемся, да, как получится. Кажется, всего спасибо. Доброго вам, да. Спасибо за внимание, и вам огромное спасибо, спасибо за эту спасибо. Интереснейшую передачу.
Была трудная, но...
В эфире программа «Русский ковчег».